Текст Сиддха Бхагаватара, Самадхи Дикшай 10. Посвящение в Самадхи. Перевод этого текста сделан маршалом Говинданом. Комментарии даны доктора философских наук Ганапати, известного исследователя философии йоги ситхов. Сидд Бхагаватар – это святой, которого мы почитаем в южной традиции ситхов, в южной линии передачи. Наряду с ситхом Памбати, Тирумларом, Сатьямуни и, конечно, Гуру Брахманандой. Традиция ситхов очень важна для нас. Она выражает просветленный способ жизни, действия в аспекте шакти, поведения, созерцания. И кто такой Сидд Бхагаватар? Есть одна монахиня когда-то делала доклад о нем. Я расскажу три истории только про Бхагаватара. Первая история, когда Бхагаватар сидел в самадхи в лесу, его тело стало как камень, и когда лев и львица пришли, они подумали, что это камень, и устроились рядом, и просто там жили, зачинали детенышей, воспитывали их, ели, просто спали, как будто рядом с каменной статуей. И когда однажды слеза Бхагаватара упала и попала в рот льву, и он от этой слезы как бы получил передачу праны и сознания, его разум пробудился. Он осознал, кто такой Бхагаватар, начал очень уважительно к нему относиться. Он понял, что Бхагаватар жив, он находится в самадхи, и Бхагаватар тоже как бы из своего пробужденного состояния, продолжая медитировать, дал ему передачу через тонкое тело. И лев начал его почитать и отгонять разных животных вокруг тела его. И таким образом лев и львица стали его учениками, стали его последователями. Другая история есть, когда однажды брахманы пели веды, и там пришел Бхагаватар, он что-то пытался рассказывать о философии ситхов, и как бы так брахманы сказали: ну ты, пожалуйста, уйди отсюда, не мешай, мы тут занимаемся важным занятием, мы тут ритуалы проводим, яги, кто ты такой, не знаем. Он тогда ушел, но поймал кота, научил его петь веды, и поставил рядом, и кот каждый день пронзительным голосом пел веды. Фактически мешая брахманам. И брахманы тогда увидели, что он сотворил такое чудо, испугались и пришли кланяться ему, просить прощения и почитать его. И третья история связана с историей, когда он ушел в горы искать мистическую траву Карунелли, благодаря которой тело преображается в божественное. И он забрел одну пещеру, увидел, что коровы и теленок уже эту траву нашли и съели. И их тела превратились тоже в божественные. И тогда он решил дать им дикшу. Как бы он посвятил их в традицию ситхов тоже. Коровы и теленок стали ситхами. Сейчас экология настолько плоха, что люди уже уничтожили все травы. Это была другая эпоха. Те, что находят, сейчас говорят, они не несут той силы, какая была. То, что вы сейчас видите, в аюрведе это только часть этой силы, что было раньше. Итак, текст самадхи дикшай означает посвящение в самадхи. И дикша состоит из двух слогов. Первый слог означает передача знания, а второй означает устранение неведения.
Самадхи дикшая. Стих 1. Из места, где пребывает лотос, биджа-мантра которого Ям, Направь ритмичное дыхание в глубину тела, наполняя им четыре нижних лотоса, которые раскроются, когда силы, обретенные в медитации, с потоком дыхания устремятся в Муладхару. Комментарий.
Это комментарий доктора Ганапати.
В каждом из нас кундалини в своем спящем состоянии обитает у основания спины в Муладхара-чакре. Эту пассивную энергию необходимо пробудить посредством пранаямы и основываясь на плодах своей медитативной практики. В этом стихотворении, являющемся начальной ступенью посвящения или введения ученика в кундалини-йогу, а следовательно и в самадхи, основной идеей является пробуждение спящей в Муладхаре энергии. Техника кундалини-йоги состоит в трансформации обычного сознания в высшее состояние или же полностью пробужденное сознание, именуемое самадхи.
Итак, есть 7 условий, которые говорят, что мы готовы к кундалини-йоге. То есть кундалини-йога – это одна из йог, основами которой мы должны овладеть. Но каковы это предварительные 7 условий? Мы должны глубоко получить понимание 4 осознанностей. То есть 4 осознанности, казалось бы, какое они отношение имеют к кундалини-йоге? К самое прямое. Если не пройдены 4 осознанности, кундалини-йога приведет не туда, к состоянию, называемому пешачья веша. Она пойдет не по сушумне, а по боковым нади. То есть 4 осознанности – это определенный критерий того, что ты можешь заниматься кундалини-йогой. Если нет 4 осознанностей, лучше к ней не приступать. Потому что желания еще остались, тенденции в сознании. Пратихары невозможно, вайраги невозможно, вичары нет. Как без пратихары, без вичары, без вайраги ты будешь заниматься кундалини-йогой? Так, 4 осознанности, затем отречение от сансары, вайраги. И вайрагию могут осуществлять не только отшельники, монахи, саньяси. Ее могут также осуществлять и карма-саньяси, семейные. Потому что вайрагия – это психологический настрой, это контроль желаний. Это не, прежде всего не факт, где находится ваше место. Конечно, домохозяину иметь вайрагию очень сложно. Монахам легко иметь вайрагию. Чего тут как бы? У вас нет соседей, которые придут к вам, предложат там поесть мясо. У вас нет забот, которые вынуждают вас работать и заботиться о детях. Есть сева, но она делается в поле санги, в духе вайраги, в духе карма-йоги совсем по-другому. Поэтому монахам легче гораздо. Они защищены правилами винаи. Если что, они могут сказать: извините, вот у меня правила монашеские, я не могу. Что бы им мир ни говорил. Они никому ничего не должны. Они отдали все свои долги. Если это настоящие монахи, они перешли грань. Они перешли черту, после которой как бы они чувствуют, что большая львиная доля их кармы, она свободна, она их не касается. Они следуют другой дхарме. Это уже не дхарма светских людей. И надо понять эту грань. Величие пути монашества, силу. Естественная вайрагия происходит. Поэтому монашество – это сила. Надо уважать монахов. Чем больше мы уважаем монахов, тем больше монахи могут передавать дхарму. Потому что сейчас монахи – это движущая сила дхармы. Младшие монахи слушают гуру, обучаются. Монахи постарше либо в ретритах сидят, либо руководят ашрамами, обучают других. Либо ведут дела управления вашими, заботятся об вашими, что тоже очень важно. Воплощают свою дхарму. Вот это правильный путь. Затем младшие монахи тоже подрастут, получат нужный опыт. Опыт тоже займутся сложным служением, будут помогать другим. Это и есть парампара, линия передачи. Но в случае кармы саньяси осуществлять вайрагию трудно. И А в Айраге надо думать больше мирянам, карма-саньяси даже. Потому что постоянные вызовы, постоянные соблазны, постоянное отвлечение, постоянное искушение, постоянное погружение в мир. Очень сложно поддерживать в Айраге. Это значит, что надо постоянно думать, как мне в моих условиях осуществить вайрагью. Но если удастся, вы тоже будете готовы к кундалини-йоге. Поэтому я не говорю, что карма-саньяси, семейный человек, не может иметь вайрагью. Он должен научиться. Он не умеет исполнять вайрагью, но он должен научиться. Если он научится, он тоже будет иметь вайрагью. Хотя ему придется постараться понять, как ее осуществлять. И третье условие – это преданность, вера, прибежище. На одном энтузиазме, на одном интеллектуальном понимании, четырех осознанностях, страхе кармы, перерождениях, как бы, ну, можно идти 2-3 года. Но потом можно подустать. Нужно что-то позитивное, чтобы давало уму ананду, чтобы двигало вас вперед, вдохновение. Это вдохновение веры, прибежище должно быть. Должны научиться по-настоящему получать вдохновение от своего прибежища. Оно должно стать источником вашей силы. Мурти, божества, визуализируемое древо прибежища, линия передачи, Иштадевата, гуру коренной, гуру татва, парамгуру. Все это могут быть вдохновением и источником благословения, а могут и не быть. Это зависит уже от вас. Как вы установите с ними связь или нет? Как вы молитесь? Как вы открываете свое сердце? Есть правила взаимоотношений с прибежищем, что прибежище, как бы следует его почитать, делать ему подношения, восхвалять, поклоняться, служить, проводить его волю, соблюдать сама и уважительные отношения. Все это зарождает чистое видение. И вот эта чистота, она и дает вдохновение. То есть все божества, все святые обладают в измере, обладают огромной чистотой. Обладают самадхи, бесконечным сознанием. Находятся не в карме, а в измерении игры. И вот если у нас есть это уважение, благоговейное отношение, мы поймем это. Мы сможем войти тоже в передачу, в это благоговейное, радостное, чистое состояние. Это все есть прибежище. Если ваша самая всегда чиста, вы всегда будете находиться в ананде, в благословении, в благоговении, в прибежище. На вас будет изливаться ануграха. Потому что чистое состояние – это источник. Вот чистота святых, богов – это источник сильнейшей вдохновляющей энергии. И вы будете чувствовать, как вы очищаетесь. И она будет становиться вашей собственной чистотой. Пурнатва богов святых, бесконечное сознание – их всеведение будут становиться вашей собственной пурнатовой, вашим собственной всеведением сарваджняной, вашей собственной полнотой, целостностью, самодостаточностью, вашей собственной айшварьей, айшварьей, духовной силой. И следующее условие, четвертое, осознание величия пути освобождения. Этот путь, эта дхарма, называется мокша-дхарма. Она отличается от других дхарм. Четурварга, четыре цели ведического общества есть. Мы должны над каждой подумать. Дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма означает, я выполняю свою роль. Даже мирскую дхарму я выполняю. Какую-то роль в обществе, свою роль. Дхарма, я соответствую чему-то. Я отношусь к касте, к какому-то классу. Какой-то нации, какой-то религии, какой-то политической партии, там, роду, семье. Просто я на своем месте выполняю роль хорошо, чтобы всем было хорошо. Вот это такое понимание. Дхарма. Варнашрама дхарма. Я выполняю роль в своей профессии хорошо. Или свое служение хорошо. Это общепринятое такое толкование дхармы в ведическом обществе. Невысокое. И когда я выполняю это хорошо, я соответствую мирозданию. Я поклоняюсь богам, я веду чистый образ жизни, я контролирую ум. Я на своем месте выполняю свою роль в обществе. Артха, значит, мое выполнение дхармы позволяет мне процветать, быть счастливым. Артха и кама. Кама означает моя внутренняя удовлетворенность, мое блаженство, мое наслаждение жизнью, мое качество жизни возрастает. Вот дхарма, артха, кама — это три низшие дхармы, которые любой домохозяин, более-менее благочестивый в Индии, может легко реализовывать. Но мокша-дхарма — это особенность, это особая дхарма. И в некоторых штатах, когда замуж там женится пара, то там, они трижды обходят по кругу, там мурти или еще что-либо, или три шага делают, и вот это три круга или три шага во время свадебного ритуала олицетворяют дхарму, артху и каму. А вот четвертый они не делают, потому что там мокша-дхарма, как бы, они не подписываются под ней. Но в некоторых делают. И вот меня всегда, как бы я думал, такой вопрос у меня возникал. Если они делают четвертый шаг, это значит, они должны практиковать что-то. Это значит, муж должен помогать жене достичь освобождения, жена должна помочь мужу достигать освобождения. Что же они практикуют, у меня был вопрос. Наверное, они принадлежат к семье Кулу, тантрического гуру, который им обучил и позволил делать этот четвертый шаг. Итак, мокша-дхарма — это совсем иная дхарма. Как только вы заявляете, что я хочу идти путем мокша-дхармы, я не хочу идти путем обычной дхармы, то вы себя ставите в определенную позицию по отношению к обществу, по отношению ко всему. Вы идете немного другим путем. Поэтому людей, избирающих мокша-дхарму, не так много. Это не путь обычной религиозности, обычного благочестия. Это более радикальный путь, более глубокий путь, когда он требует от вас всей полноты вашего внимания, всех ваших сил, большой работы над собой, обучения. Но он и самый достойный. И чтобы мы выбрали реально мокша-дхарму, надо осознать ее величие, надо размышлять, что такое мокша-дхарма, что такое путь освобождения. Есть целый раздел Махабхараты, целая толстая книга, так и называется, мокша-дхарма. Там через истории, через беседы даются наставления о пути освобождения таким простым языком. Там наставления Санат-Кумары, наставления Нарады, наставления Индры, даже наставления Нагавы, все они говорят об освобождении. Величие пути освобождения в том, что мы по-настоящему стремимся завершить круг рождения и смерти, завершить наше блуждание в мире иллюзий, устранить невидение, и мы делаем это своей высшей целью. Мы не отвлекаемся на другие цели. Даже если мы не очень понимаем, что это, когда мы выбираем этот путь, мы должны понять величие пути освобождения. Это путь выше пути царей, выше пути всех президентов. Поэтому я иногда так шутил, что говорю, что послушник — это следующий статус после президента. Того, кто тот уступает на путь Санатана Дхармы. Один послушник как-то в Непале после встречи с президентом Непала, когда мы с Бабаджи были, подошел так серьезно, сказал: да, я теперь только понимаю, что да, вот сейчас мы с президентом Непала были, президент Непала нам там уважение оказывал, у него это не помещалось в голове, что теперь я понимаю, что гуру имел в виду. Потому что ты садху становишься, когда ты ступаешь на путь дхармы, мокша-дхармы, ты становишься садху, ты выходишь из статуса людей, ищущих цели этого мира. Ты ищешь цели трансцендентного мира. Ты постепенно переходишь в другой класс существ. Таких же людей, но других. И следующее, что нужно. Нужно научиться полагаться на принцип гуру, на гурушища парампару. Это тоже прибежище. С тем, чтобы открыть внутри себя гуру-татву. И последнее это... Вернее, предпоследнее еще. Вивека. Вивека означает распознавать истину и неистину. У нас внутри, в мире, в окружающих отношениях всегда много неистины. Но одновременно эта неистина, если приглядеться глубже, она содержит истину. Вот одновременно это. И нам надо просто научиться распознавать. Любой предмет, любой объект можно истолковать с двух позиций, как стакан наполовину пуст или наполовину полон, это как посмотреть. Таким же образом, любой объект, любое слово, любая мысль, она содержит в себе не истину. Когда мы смотрим на нее, как на прокрити, на материальный объект, когда мы отождествляемся или когда мы испытываем привязанность и чувства какие-либо двойственные. Но одновременно она содержит и истину. Истину заключает, ее возможно видеть, если мы смотрим глазами просветления. Например, пустоту, недвойственность, чистый свет, брахмабхаву. И вот вивека означает вычленять эту истину из кажущейся неистины. Распознавать ее внутри себя. Вот когда мы отождествляемся с кошами, это не истина. Когда мы отождествляемся с умом, с чувствами, не истина. А когда мы вычленяем субстрат, квинтэссенцию чистого осознавания, то это истина внутри нас. Мы тоже являемся носителями как истины, так и не истины. И последнее – это постижение недвойственности абсолюта и пустотности всех явлений. Итак, это 7 условий. Если они у вас выполнены, то вы полноценно можете практиковать кундалини-йогу ситха-бхаганатара. И он здесь говорит, как прану, содержащуюся в анахата-чакре, опустить вниз и насытить нижние центры. В наших нижних центрах спит кундалини-энергия. Когда она поднимается, она видна в виде светящейся серебристо-белой спирали. Когда она поднимается по сушумне. Чтобы она поднялась, мы должны опустить прану вниз, подтянуть апану вверх и произвести смешение в манипуре чакры, чтобы эти центры насытились энергией. Мы должны осуществить алхимическую свадьбу, мистерию соединения Шивы и Шакти внутри нас.
Затем направь поток праны к середине тела и соедини с бутоном, что готов раскрыться в районе пупка. Дабы завершить цикл перерождений, нужно слиться с рубиновым цветом бутона, и тогда, несомненно, войдешь ты в состояние самадхи. Комментарий. Это одно из самых трудных стихотворений для перевода, поскольку оно написано сокрытым языком символов. Хотя каждый потенциально способен обрести состояние высшего сознания, самадхи, эту технику невозможно дать широким массам. Она может быть раскрыта только через гуру. И в этом стихотворении Багар, как великий гуру, открывает ее языком, понятным лишь посвященным. Для посвящения в самадхи Багар помещает ученика в парадоксальную ситуацию, без которой нельзя обойтись в его обучении. Язык символов является неотъемлемой частью садханы ситхов. Термин дикша несет 2 идеи – дия-те, наделяющий знаниями, и кшия-те, уничтожающий невежество, как препятствие к освобождению. Этот стих – представляет собой также и посвящение в практику пранаямы. Прану необходимо активизировать с помощью пранаямы и направить вниз для слияния с апаной в основании туловища, чтобы затем перенаправить в пупочный центр, слиться с рубиновым светом, дабы слившиеся энергии побудили кундалини-шакти двигаться вверх. Выражение «завершить цикл перерождений» означает, что вследствие описанного процесса череда воплощений завершается. Слово «бутон цветка» означает чакру как лотос. Бутон цветка лотоса готов раскрыться посредством приходящей в него энергии праны. Багар заверяет нас, что таким образом можно наверняка достичь самадхи.
Что мешает соединить прану с апаной, направить энергию в сушумна-нади? Если вы уже знаете практики, техники, мешают неочищенные апана-вайо, брахма-грандхи, 3 нижних чакры, засоры в 3 нижних чакрах. Если гнев, вожделение, жадность, материальные грубые привязанности не побеждены, трудно контролировать апану. Но если вы очищаете апану техниками, можете сидеть в падмасане, в ситхасане, и ваши чакры очищены, ваша муладхара чакра очищена, вы очистили свадистана чакру, например, мула бандха делает 30 минут в течение 6 месяцев, методы очищения ветра, асаны, пранаямы, то апана ваю очищается, сексуальное желание вас покидает, энергия становится более чистой, и ваша муладхара открывается. Как можно открыть муладхару и избавиться от блоков свадистаны чакры? То есть это все проблемы узла брахмы, брахма-грандхи. Это первое препятствие. Нечистые каналы и желания в связи с этим. Нужно начать с анулома-вилома и сахита-кумбаки. Нужно очистить каналы. Если вы способны довести до пропорции 10-40-20 сахита кумбаку ежедневно, ваши каналы тела начнут постепенно очищаться. И вот сочетая с ашвини мудрой, с асанами, с методами очищения ветра. И если затем вы смотрите на своего иштадевату и делаете мула-бандху 30 минут в день, читая мантру ом, сосредотачиваясь на межброви или центре груди иштадевата и держа тело прямым, неподвижным, то благодаря этому вы можете ввести, открыть сушумна нади, пробудить муладхару, и праны постепенно начнут входить в сушумну. То есть сначала надо открыть муладхару и пробудить сушумну. Это стадия пробуждения сушумны, это первый этап. Сначала очищаем каналы, учимся сидеть стабильно в позе, после этого открываем муладхару и побуждаем ветры начать входить в сушумну. Здесь очень много подводных камней. То есть есть шанс, что энергия пойдет, но остановится в свадистана чакре. И вместо открытия муладхары возникнет сильное вожделение. Я знал одного человека, он делал по 4 часа пранаямы. Затем у него возникало вожделение, он куда-то выбегал с кем-нибудь знакомиться, что-то делать ему надо было. Есть что-то острое. Свадистана чакра не очищена, и смысл делать 4 часа пранаямы. Это первая проблема. Вторая проблема. Ваша энергия гнева может активироваться. Муладхара дает такое возбужденно-радостное настроение. Гневливое. И у кого открыта муладхара, он очень напористо может говорить. Если энергия не компенсируется сублимацией, как в чандали-йоге, то у вас могут быть сновидения, где вы за кем-то гонитесь. Какие-то триллеры, боевики в сновидении. Сновидения сексуальной связи с противоположным родителем, с отцом или матерью. Это признаки муладхары активна, она пробуждается. Это хорошо, но это надо быть аккуратным в это время. Надо компенсировать грубую, неприятную энергию муладхары, пока она не очистится, четырьмя бесконечными медитацией чандали-йоги. Чандали – это медитация внутреннего огня. Это индийский термин, который на тибетском называется туммо. То есть, если переводить, то чандалини – это женщина из низкой касты. Как бы такая... То есть это энергия, которая еще не очищена, такая грубоватая энергия кундалини. Существует три уровня кундалини. Первая кундалини – энергия тепла. И вот первая неочищенная энергия, с которой мы сталкиваемся, это кундалини тепла. Она разогревает все тело. То есть температура, жар в теле может повыситься, когда вы чувствуете неочищенную энергию. Как будто очень сильный поток поднялся по всему телу. Просто пронзает вас. Если он идет по правому каналу, то идет крещение огнем. И разные процессы в теле происходят. Вас кидает в жар, в пот. Если идет по левому каналу, то идут очищения водой. Лунный канал. Вас кидает в дрожь, в холод, как будто вы простудились. Это не простуда. Температура тела может повышаться, но в это время не надо пить жаропонижающее без нужды. Это крещение огнем и водой, которое, если вы проходите, то ваше тело немножко преображается. Это значит, ветры вошли в Сушумну, Брахма Грандхи преодолен, Муладхара открылась, и Свадистана не чинит препятствий. Это значит, вы уже немножко стали йогом, потому что через нижние врата вам удалось напитать центральный канал праны. У каждого это индивидуально, нет двух одинаковых случаев, но Ида и Пингала должны перед этим очиститься, активироваться. Крещение имеет явно выраженные признаки, если вы перед этим не очистили Иду и Пингалу, не делали анулома-вилому, сахита, кумбаку. Если вы хорошо делали, их очистили, они не будут иметь сильно выраженный такой характер. Но оно как-то все равно должно чувствоваться, да. И когда это происходит, ветры направляются в Сушумну. И Баба Гараканат говорит, кто может вести праны в центральный канал, тот йог. Ветры в Сушумна-нади дают вам множество опытов. И когда активируется манипура, и когда брахма-грандхи пройден, грубое желание вас оставляет. То есть вы можете обходиться без сексуального желания. И еще где-то в других текстах находишь новое место для жилища. То есть исчезают грубые привязанности к конкретному месту. Вот это вот отношение «мой дом», там, «моя собственность», «муладхара», «земля», она тоже так очищается. Ты становишься не привязан. Тогда ветры поступают выше, активируется манипура чакра, и вы можете входить в тонкое тело. Тонкое тело может выделяться, и вы можете исследовать сукшма шариру, тонкое тело, и область, называемую антарикша или сварга. Вернее, не сварга, пхурлока. Астральный план становится для вас доступным. Но если манипура чакра не очищена, то вас поджидает следующая ловушка. Вы хотите много есть. Ваш элемент огня разгорается. А если еще сознание не очищено, то карма голодных духов может вас настигнуть. С вами могут происходить какие-нибудь такие неприятные, разные в материальном смысле проблемы. Вас могут там не выдать зарплату, какие-то денежные потери. Это очистка кармы голодных духов. Если вы очищаете манипуры чакру, агнисара крии, пранаямами, изменяете тенденции в сознании, вы проходите проблемы и в манипура-чакре. Когда кундалини поступает в манипура-чакре, у вас словно в пупке воткнули палку. Какое-то ощущение, что что-то хочет пройти, подняться, но не проходит, потому что есть блок. Но если вы очищаете, делаете сахита-кумбаку, чандали-йогу, шанг-пракшалана-крию, агнисара-крию, манипура-чакра очищается, и ветер может свободно подниматься. Любые методы очищения ветром, то же самое, стояние столбом даже. И тогда вам становится доступно пространство красно-рубинового цвета. Что это за пространство? Это вивека-видья, различающая мудрость, присущая манипуре чакре. В каждой чакре есть свое пространство мудрости. Свадистана чакре – пространство зеркалоподобной мудрости. Пратибимба видья, с ней связан Шива Акшобья. Муладхара чакре – пространство равностной мудрости. Экараса видья. Но вы не будете сразу контактировать с пространством мудрости чакры. Для начала вы просто введете прану в сушумне и поднимете энергию до этой чакры. А что надо делать дальше? Чтобы энергия поднялась дальше, нужно выполнять чандали-йогу. Йогу внутреннего огня. И вот эта цифра 10 тысяч раз, это цифра минимальной количества кругов, которое надо сделать в течение 12 лет. Она удалила его и сделала за 2 месяца в ретрите. Ну, вообще 12 лет. Если вы сделаете, ваша сушумна будет очищена. И сначала вы делаете визуализацию, ничего не чувствуете. Затем вы начинаете чувствовать. И вот когда вы чувствуете, как ветер поднимается по сушумне, значит, кундалини ветра активировано. И вот вы от стадии кундалини тепла переходите к кундалини ветра. Кундалини ветра, она не горячая. Она приятная, она просто наполняет вас. Это вибрация в теле. И вы будете чувствовать, как наполняется сушумна, наполняется каждая чакра, а на обратном потоке, как нектаром, наполняется каждая кшетрам, каждая область, как насыщается тело. И я разговаривал с практикующим, многие делали 7 лет и ничего не чувствовали. Я говорю, как можно не чувствовать? Где-то ошибки, значит, были допущены. Если вы делаете без ошибок, вы чувствуете после первых раз сразу же. То есть делалось, почему ошибки были? Чандали-йога делалась не в теле, а в уме визуально. То есть мы должны проецировать нашу визуализацию на тело и чувствовать прану, реально движущуюся по телу. И не столько визуализация важна, сколько ощущение в теле.
Дабы освобождение обрести, вдохни прану, направив через чакры, туда, где великий, свернутый кольцами змей, станет гуру твоим. Его высочайшая мудрость страдания прочь унесет. Тогда засочится по каплям чудесный рубиново-белый нектар, несущий сознанию мир и покой. Комментарий. Великий свернутый кольцами змей кундалини-шакти, пробужденный пранаямой, поднимаясь через адхары, принесет мудрость, уничтожит все страдания и привязанности феноменального мира и принесет в ум спокойствие и равновесие. Поскольку энергия кундалини уничтожает темноту, невежество или неистину и ведет к просветлению и истине, ее называют гуру. Выражаясь языком тантры, кундалини-шакти в роли гуру знаменует собой первую ступень к освобождению. Ведь гуру у ситхов не обязательно должен быть воплощенной личностью. Фактически, настоящий гуру представляет собой только принцип «дверь в истинную реальность». Амброзия, истекающая из обители гуру, принесет нам мудрость и спокойствие, состояние самадхи.
Бело-красный нектар, который истекает из сомы чакры, возникает из соединения красной и белой бинду. Чтобы добиться нектара, вам нужно поднять прану выше горла. Если Вишну Грандхи пройден, прана не останавливается в анахаты чакре, и вы отбросили привязанности. Это значит, у вас ровное отношение, любящее ко всем, и вы не планируете ни к кому привязываться, ни в кого влюбляться. Вам не мешает просто ваша привязанность. Вы можете поднять прану выше анахаты чакры. И сначала рекомендуется прану не поднимать выше горла, потому что если вы не умеете ее управлять, она легко рассеивается через отверстие тела, головы. Ее нельзя держать в голове. Голова не является обителем праны. Постоянное хранение праны необходимо осуществлять вот здесь, внизу живота, в области йонистхана. Но поднимать ее и опускать не возбраняется. И когда вы поднимаете выше горла, и достаточно энергии вам удается поднять до сомы чакры, сахасрары чакры, внутренний секрет начинает выделяться из сомы чакры. Никто не может сказать, что он бело-красный, его так описывают просто потому, что он состоит из этих двух субстанций. Что необходимо для того, чтобы пережить нектар? Ваша спина должна быть прямая, вы должны сидеть в ситхасане, сукхасане или падмасане. Ваш язык должен быть прижат к небу, и вы должны делать либо набха-мудру, либо джихва-мудру, либо кичари-мудру, в зависимости, то есть язык либо к зубам джихва-мудра, либо в середине неба набха-мудра, либо кичари-мудра, язык завернут вглубь. И от того, в каком положении язык, зависит элемент, который вы активируете. То есть вы активируете либо воду, либо огонь, либо ветер. И если вы в таком положении, выполняете чандали-йогу и достаточно наполняете сома-чакру, сома-чакра начинает источать секрецию, называемую амрита-варуни, и она начинает насыщать тело. Это сложные процессы, ведомые ситхам. Что здесь надо сказать? У нас есть праны, и во время бодрствования праны собираются в макушке и в пупке. Во время сна праны собираются в горле и тайном месте, свадистана чакре. Во время глубокого сна в сердце и в центре полового органа. Во время саития или вожделения, или просто поступления энергии в свадистана чакру, в пупке и в кончике полового органа. И вот в макушке и пупке, вернее, во время бодрствования проявляется наша карма, карма бодрственного сознания. То есть, когда праны собираются в макушке и пупке. Во время сна, когда праны собраны в горле и тайном месте, проявляется карма речи, карма нашего тонкого тела, его вибраций. Во время глубокого сна, когда праны собрались в сердце и половом органе, в центре полового органа, проявляется тонкая карма причинного тела, тонкая карма, испытываемая в глубоком сне. И во время переживания блаженства свадистаны чакры, когда праны собрались в пупке и в половом органе, в кончике, переживается самая тонкая карма глубокого сна. И вот когда мы активируем эти праны, например, шатчакра-йогой, кундалини-йогой, то возникает либо чистое, либо нечистое состояние сознания и нечистое состояние праны. То есть во время бодрствования у нас возникает либо чистое, либо нечистое видение. Нечистое видение, связанное с восприятием этого материального грубого мира, обыденным восприятием. Чистое видение, связанное с чистым видением. То есть как мы этими пранами распоряжаемся, так и возникает чистота или нечистота. Если мы активируем прану во время сна, то у нас возникает либо чистая речь, чистые вибрации тонкого тела, либо она нечиста. То есть нечистые образы тонкого тела или нечистый разговор, разговорная речь. Во время глубокого сна возникает либо чистое переживание пустоты, либо нечистая неосознанность. То есть любое переживание пран и любое состояние, оно может переживаться в двух аспектах, чистом или нечистом. И во время переживания энергии блаженства в свадистана чакре, оно переживается либо чистым способом, либо нечистым. Нечистым способом означает, допускается эмиссия секреторной жидкости, эякуляции, то есть обычный оргазм, обычное вожделение. Энергия камы пробуждается. Чистое переживание означает, зарождается чистое блаженство, которое наполняется шумно нади. И переживается познание пустоты. То есть самое глубокое познание пустоты возникает, когда энергия в нижних чакрах очень чистая и наполняется шумно нади. То есть на каждой из чакр, в каждом из состояний есть варианты чистого и нечистого переживания. И процесс очищения каналов и в кундалини-йоге, и в йоге иллюзорного тела ведет нас к чистому переживанию всех энергий, всех чакр, к чистому восприятию. Чтобы нигде не было ничего нечистого, чтобы в любом состоянии мы могли действовать чисто, переживать чистое видение, испытывать чистую ананду. То есть, допустим, в свадистана чакре можно пережить брахмананду, чистую энергию блаженства, она называется холодини-шакти. А можно пережить вожделение кама-шакти и потерять сексуальную энергию. И вот как мы распоряжаемся своим энергией, своим умом, то определяет, по какому пути движется тонкое тело. Также и во время других восприятий. И наша задача – очистить каналы и направить энергию в сушумну, чтобы мы почувствовали вот этот чистый способ переживания энергии.
Мир и покой души распространились внутри, там, где мой друг, внутренний пламень, гонит темную силу прочь. Шесть членов, Адхар, станут пространством нового тела. А тот, именуемый солнечным змеем, явится вратами в самадхи. Комментарий. Мудрость и осознанность души прогоняют неведение. Когда пробуждается кундалини-шакти, необходимо уяснение того, что друг, принцип гуру, всепроникающий. Он начинает направлять жизнь, дабы изгнать темноту и внести свет. Пространство внутри тела, микрокосм, состоит из шести адхар, выстилающих путь к самадхи. Когда кундалини-шакти проходит их и достигает сахасрары, обретается освобождение. Поскольку самадхи наступает при прохождении кундалини, шести адхар, ситх, какапасундарар, называет ее странствующим самадхи. Сущность процесса поднятия кундалини внутри тела состоит в том, чтобы микрокосм достиг макрокосма посредством движения вверх. В своем абсолютном проявлении кундалини есть высшее сознание. Если кундалини достигает сахасрары, наступает сам праджната самадхи, постижение сути всех вещей. Когда же она поднимается выше сахасрары, осуществляется вхождение в полное самадхи, а сам праджната или самадхи без осознания природы вещей. Термин самадхи означает знание за пределами.
Что происходит, когда прана достаточно поднимается по сушумна-нади? Вхождение праны в сушумна-нади изменяет вашу психологию. Вы обретаете вайрагью, потому что человек, у кого прана движется в сушумна-нади, не выйдя ни в пингали, не вытекает через чакры, но он как бы человек, но он другой человек, он йог. У него пробуждено трансцендентное сознание. Оно изменяет ваш стиль отношений с людьми и с миром. Оно также дает непрерывное сознание немножко во сне, дает выделение тонкого тела и пробуждает тонкие тела, спящие в чакрах. Дхармовое тело, спящее в анахаты чакре, в виде пространства чистого сознания пробуждается. Тело, которое способно посещать верхние миры, верхнего астрального мира, называемое пранавдеха, тело, состоящее из вибраций, пробуждается. Ситхадеха, пранавдеха и джнянадеха – это терминологии традиции ситхов, именно южной традиции ситхов. Причинное тело, спящее в межброви, также пробуждается. Когда достаточно энергии поднялось к сахасрара чакре, нектар, который начинает постепенно наполнять тело, изменяет энергетику тела. Он делает тело очень сильным. Дает ему определенные силы, неуязвимости к различным воздействиям, там, болезням, астральным препятствиям. Энергии начинают пронизывать все физическое тело. Нектар, наполняя чакры, очищает чакры, лепестки чакр на самом глубоком уровне и пробуждает девот. В каждом лепестке чакры располагается девата в виде вибрации, тонкой вибрации звука этой чакры. И когда эти деваты пробуждаются на лепестках чакр, они приходят вас и благословляют. То есть нектар очищает чакры, вы можете духовным зрением видеть все свои чакры, как элементы в чакрах находятся, какие знаки есть у элементов. Это называется «пять признаков дня». И ночью к вам могут приходить божества, деваты и давать какие-то благословения. И когда вы получаете благословение, вы затем пробуждаетесь и чувствуете, что у вас открылось какое-то понимание. Например, интеллектуальное понимание учений, красноречия, какие-либо таланты, какие-то способности предвидения, анализа, глубокого постижения дхармы. Все это благословение разных видов деват. И Насыщая тело нисходящим нектаром – это задача в кундалини-йоге. Чем больше вы поднимаете энергии к сахасрара-чакре, тем больше нектара может впитать ваше тело и очистить карму в каналах. Другие результаты – вы можете испытывать пространство внутри тела. Внутри каждого элемента, каждой чакры есть пространство. И особенно пространство, связанное с вишудха-чакрой, аджна-чакрой и сахасрара-чакрой. Когда вы испытываете эти пространства, вы можете входить в самадхи. Самадхи перестает для вас быть непостижимым. Каждая медитация становится вхождением в свет, вхождением в самадхи. Следующее, ваша энергия, выходя через макушку, может отправлять вас в тонком теле в различные путешествия в другие миры, в савикальпа-самадхи. И вы можете познавать Индра-локу, Вишну-локу, Варуна-локу, Нарака-локу, миры богов, ситхов, миры асуров, адские миры. И вы можете сесть во время Махашанти и за час посетить какой-либо мир и вынести опыт из этого мира. И когда ваша энергия через Сахасрара-чакру выйдет, как это может переживаться? Возникает некое кратковременное затуманивание сознания, когда вы переходите от бодрственного состояния в тонкое. Все чувства сворачиваются вовнутрь. И мощная волна энергии поднимается по позвоночнику, пронзая чакры. Каждую чакру можно видеть в виде, например, какой-нибудь сферы. И эта сфера светится своим светом. Муладхара – желтым, Свадистана – белым, Манипура – красным, Анахата – зеленым, Вишудха – сине-голубым, Аджна – тусклым белым или чистым белым, Сахасрара – золотым. Иногда эти цвета могут отличаться в зависимости от состояния ваших пран. Затем вы начинаете чувствовать ощущение вращения, и ваша энергия выходит через макушку. Наступает как бы некоторое затуманивание сознания, связанное с переходом от внешнего мира к тонкому, к астральному. Затем вы пробуждаетесь в тонком теле в другом мире. И ваш ум создает иллюзорное тело, похожее на то, которое вы имеете в физическом мире. Если вы занимались визуализацией себя в облике божества, ваш ум может создать вам иллюзорное тело. Но если эта визуализация неустойчива, он создаст привычное вам тело, привычную вам одежду. И вы можете создать тело из пяти элементов, оно может быть даже грубым. То есть вы можете даже почувствовать руки. Вы можете посмотреть на свои руки, вы увидите даже линии на ладонях. Вы можете их пощупать, и они будут твердыми. Вы можете даже ущипнуть себя. Это будет грубое тело, иллюзорное тело, созданное из пяти элементов в другом мире. Если у вас силы будет достаточно, вы можете его создать и в нашем физическом мире, и ваше физическое тело будет медитировать, а ваше иллюзорное тело будет ходить. Если у вас силы будет недостаточно, вы не создадите тело из пяти элементов, но вы создадите тело из трех элементов. То есть оно будет состоять из огня и ветра. Оно будет, видимо, другим способно разговаривать, но его нельзя будет пощупать. Но если вы создадите тело из пяти элементов, его можно будет даже потрогать, не поздороваться за руку. Оно может ходить там, в гостинице жить. И некоторые ситхи так иногда делают. То есть они сидят в пещере где-то, или в ашраме, в ретрите. Их энергия поднимается, они испытывают самадхи, затем им становится скучно. Они делают себе иллюзорное тело из пяти элементов и перемещаются куда-нибудь в Европу. Ходят по Европе, смотрят куда-нибудь по Парижу, без билетов, без паспортов, без чего-либо. Это реально. Общаются с другими людьми, занимаются какими-нибудь делами или общаются с учениками. Затем, когда их энергия заканчивается, или они устают, или их время заканчивается, пребывание, они растворяют это тело и возвращаются в физическое тело. Так делал гуру Брахмананда. Риши Боганатар так посещал Китай. Они делают, конечно, и другими способами. Они могут входить в другое тело. Например, в тело животного или в тело человека. Сид Баганатар посетил Южную Америку. Как он мог посетить Южную Америку? Не на корабле, не на самолете, потому что это в другие века было. Он посетил таким образом. Он посетил Каабу, он общался с 12 апостолами Христа, был на месте Самадхи Христа. У него Яков святой просил посвящения. Он совершил огромное количество путешествий. За счет чего? За счет его ситхи иллюзорного тела. Он пишет это в своих текстах. Другой способ, когда они выполняют садхану, называемую паракая правешана. Паракая правешана означает, тело может входить в тело другого существа. Но вхождение в тело животного – это не такая простая вещь, потому что если вы решили войти в тело животного, вы будете подвергаться раджасу и тамасу животного. И ваш ум постепенно может стать животным, и вы можете не выйти из тела животного. Может, вы забудете вообще, кто вы такой, и захотите остаться животным, если ваше сознание будет подавлено. Или тонкое тело примет на тонком уровне окраску животного, повадки, качества животного. То есть, чтобы входить в тело животного, надо обладать большой силой, большой чистотой. И вы должны уметь подавить тело, подавить сознание животного. То есть это тоже не очень одобряется, это как форма тонкого насилия. То есть не всегда животные могут быть согласны. Чтобы войти в тело животного, вы должны подавить сознание животного. Отвести его на второй план и заблокировать, чтобы оно не управляло телом. Но есть тантрийские некоторые практикующие, которые могут это делать. Есть, которые путешествуют, перемещаясь в разных телах. То есть не везде можно в физическом мире попасть через тонкое тело, если им надо куда-то доехать, они входят в тело какого-то человека. Не обязательно они подавляют его сознание и вводят в транс. Они входят немножко, сознание становится приглушенным. То есть человек, он по субъективному ощущению чувствует, как что-то вошло через сахасрара-чакру. И он чувствует, как его сознание немножко затуманилось. Он такой рассеянный, немного задумчивый. А в него, может, дух вошел, билеты купил, там, Москва, Нью-Йорк, Дели, там, Стамбул. И он путешествует просто. Он его тело переместился, вышел обратно. Это некоторые так осуществляют путешествия. Иногда очень многие вещи делаются. Духами, ситхами, теми, кто владеет телом. Мы даже не подозреваем, какая бурная жизнь может быть. То есть иногда духи входят в тело людей и развлекаются. Затем оставляют, а люди не понимают, думают, что это было. Но это другая тема уже. Наша задача – понять процессы кундалини-йоги. Как их применить.
О-о-о.